новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 декабря, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы дня. Все в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948. Ну и параллельно смотрим за тем, как едет город. С этого и начнем.
В движении.
Сейчас в Москве 4-бальные пробки, нам обещают 4 балла и через час, а потом 2 часа 6-бальных пробок. Более серьезных затруднений на сегодня не предвидится. В 6 и в 7 пробки в 6 баллов, как максимум. Не забывайте о том, что до середины недели есть сложности на юго-западе, там перекрыта часть Калужско-Рижской линии метрополитена. И вот, к примеру, в этой связи Профсоюзная улица в область, в районе метро Профсоюзная, или, к примеру, Нахимовский проспект, в сторону станции метро Профсоюзная. Все остальные, тот, кто едет по земле, сейчас не столько едут, сколько стоят в пробках.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вступили в силу эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе и потолок цен от «Большой семерки». Параллельно стало известно, что страны ОПЕК+ сохраняют текущий план по добыче нефти. Как сочетаются две этих позиции – «Большой семерки» и ОПЕК+, и что будет дальше? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10 – это ситуация в Иране. Оттуда приходят все новые сообщения о возможных изменениях. Заговорили власти даже о возможности пересмотра части Конституции Ирана, принятой еще в 1979 году. Из последних сообщений, там уже упразднили полицию нравов и отменили, или могут отменить в ближайшее время, обязательное ношение хиджабов. Что происходит в Иране, разговор на эту тему минут через 10. Срочное сообщение еще по поводу того, что происходит. Теперь и в Монголии серьезные проблемы, уже третий день там беспорядки. Говорят о том, что власти якобы, пока это не подтверждено официально, распорядились разогнать протестующих. Но вот прямо сейчас приходит сообщение о том, что парламент Монголии собрался на внеочередное заседание в связи с беспорядками в Улан-Баторе. Напомню, причиной беспорядков называют пропажу угля на сумму примерно в 2 миллиарда долларов.
Поток. Успеем сказать главное.
Смотрите и слушаете вы нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Первая тема в эти 20 минут – это эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе, потолок цен от «Большой семерки» и сообщение ОПЕК+, о том, что страны, которые входят в эту организацию, сохраняют текущий план по добыче нефти. С ноября, правда, они предусматривали сокращение производства на 2 миллиона баррелей в сутки, но теперь ничего меняться уже не будет. Все, что произошло, то произошло. Теперь дальше. Евросоюз перестал принимать сырье, которое перевозится по морю. Страны Большой Семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничения цен на морские перевозки. Это важно не на всю нефть, а только на морские перевозки. Там речь идет про 60 долларов за баррель. До этого говорили о том, что, возможно, они все-таки будут говорить про 70. Украинские власти, напомню, призывают не 60, не 70, а 30 долларов. Но нет, решение принято по поводу 60 долларов. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин к нам присоединяется. Итак, Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ничего неожиданного, насколько я понимаю, не произошло. С одной стороны эмбарго, с одной стороны потолок цен, с другой стороны сохранение текущего плана по добыче нефти странами ОПЕК+. Как эти позиции сочетаются?
Ну, знаете, я думаю, что просто страны ОПЕК+ не увидели в решении по потолку цены какого-то дополнительного риска для нефтяного рынка. Дело в том, что страны, которые вводили потолок и вводят потолок цены, они и так ввели эмбарго на российскую нефть. С сегодняшнего дня Евросоюз не закупает российскую нефть. Поэтому потолок цен – это не про закупочную цену этими странами. Это про возможность регулирования поставки российской нефти там, за пределами этих стран, третьим странам, возможность использования сервисных компаний по страхованию, по финансированию, по транспортировке российской нефти. То есть это все-таки какие-то вторичные вещи. Ну, ОПЕК плюс увидел, пока не увидел дополнительных рисков от этой нормы.
Вот эта история про ограничение цен на морские перевозки, это ведь не все, что предусмотрено ограничениями. Говорят, еще большие ограничения будут вводиться 5 февраля. Насколько все это будет серьезнее?
Ну, собственно, с сегодняшнего дня вступила в силу запрет на поставку российской нефти в Европу морским путем. Вот этот запрет был принят ровно полгода назад, сегодня он вступил. Через два месяца вступит в силу запрет на российские нефтепродукты. То есть это ничего нового не произошло, это все было известно полгода назад, потому что было решение тогда принято. Вот. Единственное, что европейцы, часть стран, могут покупать российскую нефть через систему нефтепровода «Дружба». Вот для него сделано исключение санкций. Поэтому вот это ограничение в потолок цены $60, оно никак не на покупателей в Европе не сказывается, потому что они и так не покупают российскую нефть.
Вот по поводу того, итак, с сегодняшнего дня эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе. Каких доходов Россия лишается?
Ну, вы знаете, самое главное, в чем проблема, по большому счету, отличие, допустим, поставку в Европу от, допустим, поставку в Азию куда-нибудь или в Индию. Просто логистика на поставку для Европейского Союза, она действительно дешевле. Одно дело до там, Роттердама поставить, другое дело через полмира куда-нибудь в Индию или, тем более, там, в Китай отвезти. Конечно, логистика более дорогая. Вот. Не то, что эти объемы выпадают полностью. Вот они все равно находятся у покупателя, но из-за вот этих санкций приходится давать дополнительные скидки, вообще давать скидки для покупателей. То есть с физической точки зрения в объемах мы практически, может, не проиграем по итогам года, у нас добыча примерно будет такая же, как на уровне прошлого года. Вот. Но при прочих равных, если бы не было санкций, мы могли продавать, наверное, подороже, чем сейчас, и нести меньшие издержки.
Погодите, то есть вот эта вот история с поставками российской нефти в Евросоюз, эмбарго, на которую вводится с сегодняшнего дня, это просто потому, что в декабре это случилось, и это, когда это пойдет на большее временное расстояние, тогда это повлияет? Или просто легко европейский рынок заменить другими?
Ну, вы знаете, на самом деле просто на мировом рынке происходит такой маневр определенный, что ближневосточная нефть пошла в большей части, например, в сторону Европейского Союза, вот, и меньшая доля стала на азиатском рынке, а российская, наоборот, заняла это место, ну, с дисконтом определенным. То есть с точки зрения общей добычи мировой ничего не поменялось, просто изменилась логистика, и она стала для всех дороже. И изменились транспортные потоки.
То есть говорить о том, что доходов у России будет меньше, от продажи нефти не приходится?
Ну, вы знаете, вот средняя цена прошлого года нашей нефти была где-то $66. А по итогам последних месяцев, начиная с января, за 11 месяцев, средняя цена нашей нефти где-то на $10 дороже, чем в прошлом году. Ну, вот факты.
Еще Песков сегодня говорил о том, что будет некое ответное решение России на введение потолка цен на российскую нефть. Можно представить, что это может быть?
Ну, вы знаете, это скорее всего политическая риторика, потому что когда вот европейцы вводят потолок цены, почему-то все думают, что европейцы собираются по ней покупать. Они не собираются покупать, потому что эмбарго введено полгода назад. Вот. То же самое и сейчас. Мы говорим о том, что не собираемся мы поставлять тем странам, которые вводили эти санкции. Так они и отказались от российской нефти. Это просто больше политическая история. Да. Это не про нефтяной рынок. Там может быть все что угодно. Вот, поэтому не готов предполагать, что там они, как мы ответим.
Хорошо, тогда еще одно высказывание, точнее, запись сегодня появившаяся. Дмитрий Медведев написал: с ценами на нефть будет происходить невообразимое. На ваш взгляд, то же самое? Невообразимое будет происходить с ценами?
Знаете, рынок нефти, он живет ожиданиями. Вот все ожидания по санкциям, по невозможности покупать российскую нефть, по эмбарго, это все истории мая, июня этого года. То есть все эти ожидания зашиты в цену. Ничего кардинального не произошло. Ничего нового Европейский Союз не добавил, даже там, если на эти санкции есть какие-то даже мягкие поблажки определенные, там, нюансы. Вот. Поэтому, на мой взгляд, сейчас ситуация на рынке нефти вообще другое определяет. Это заседание ОПЕК+, оно оставило без изменения добычу нефти, и ситуация с коронавирусом в Китае. Вот и все. Если Китай будет закрываться, то спрос будет падать, и это как раз оказывает больше негативное динамика, ну, влияние на нефть, чем что бы то ни было.
Подождите, Медведев пишет, эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Если я правильно понимаю то, что вы говорите о влиянии Китая, если там спрос упадет, по идее, цены на нефть даже наоборот упасть должны.
Ну да, конечно, мы видим, что за последние несколько месяцев, если до этого вспомните, все лето цена находилась на уровне $100, там плюс-минус.
Ну да.
То сейчас мы находимся в диапазоне 80-90. Не потому что вводят потолок на российскую нефть, об этом информация была давно, а потому что есть проблемы со спросом, есть проблемы с рецессией мировой экономики, есть ковид в Китае, который никуда не делся.
Вот то есть роста факторы. Цен на нефть ожидать в нынешних условиях не приходится?
Знаете, я бы вот в следующем году даже не ставил бы на то, что нефть будет стоить больше $100. Именно потому что ситуация в мировой экономике за этот год настолько ухудшилось, что если будем находиться в диапазоне там около $80, там плюс-минус, это будет уже хорошо.
Спасибо. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. Напомню, это прямой эфир, поэтому вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо в прямой эфир 7373948, код города 495. Сегодня случилось то, чего долго ждали. Вот 495, кстати, пишет, это прецедент, «семерка» может использовать это как аргумент при договоре с другими поставщиками, в том числе и по другим товарам. Но не очень понятно, как это можно использовать. Напомню, что только что Сергей Пикин описывал ситуацию, что вот сегодня наступил тот момент, 5 декабря. Эту дату мы уже запомнили давно, много месяцев как. И вот наступает этот момент, а ничего не происходит. Тогда что это за прецедент? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Возможно, кстати, это связано с тем, что мы обсуждаем. Курс евро на московской бирже впервые с 6 июля 2022 года сегодня превысил показатель 66 рублей. Центробанк, кстати, повысил курс доллара и курс евро на 6 декабря. Доллар завтра 62 рубля 18 копеек, евро 65 рублей 52 копейки. И вот какая-то новация, судя по всему. Прежде так вот это не подавалось. А сейчас ТАСС пишет не только про доллары и евро, но также и про курс юаня, который на завтрашний день установлен на уровне 8 рублей 93 копейки.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Самые разные новости приходят из Ирана в эти дни. Нельзя говорить только про сегодняшнее сообщение, но за последние несколько дней буквально. Вот нам пишут сегодня. В Иране могут отменить обязательное ношение хиджаба. Правда, Анна уже написала нам, что в Иране никто не носит хиджаб и отродясь не носили. Потом другое сообщение. Власти Ирана уже упразднили полицию нравов. Об этом объявил генеральный прокурор страны. А потом еще появились сообщения о том, что президент Ирана допустил возможность частичного изменения Конституции, которую там не меняли с 79-го года. Политолог и востоковед Карине Геворгян к нам присоединяется. Карине Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну, во-первых, раз уж у нас тут заспорила аудитория, так носят в Иране хиджабы или не носят?
Платки носят, чтобы быть точным. Просто, ну, слово хиджаб, оно такое обобщающее, оно больше обозначает такие сплошные одеяния, сильно закрывающие голову и лицо и так далее. В Иране носят женщины просто платок. Да, дресс-код существует, я сейчас не буду об этом. Он, ну, не очень строгий, мягко говоря. Длинные рукава требуются. И брюки или длинные юбки. При брюках туника, закрывающая нижнюю часть спины и спереди тоже.
Вот. Видимо, да. Видимо, какие-то смягчения даже по этому поводу ожидаются, если вспомнить последние новости про полицию нравов. И главное, вот это заявление президента Ирана о том, что даже Конституцию частично могут пересмотреть. Это что?
Вы знаете, на самом деле, сама эта полиция нравов, так называемая, она была введена, кстати, не очень давно, лет 17 назад, в 2005 году. Вот. И, по сути, это просто некоторые полномочия, которые даются. Это Министерство внутренних дел. И что отметил генеральный прокурор, что это не конституционная норма. Вот. Кроме всего прочего, да, понятно, это объявление состоялось вчера, а завтра президент России собирается встречаться с, со студентами Тегеранского университета, которые в столице были, ну, собственно, главными закоперщиками протеста. Вот, вот завтра должны состояться беседы со студентами, посещение Тегеранского университета, который всегда, как студенчество, в общем, самая такая протестная публика, как известно, молодежь. И в связи с этим диалог власти со студенчеством, можно сказать, тоже уже объявлен. Вот. Но в целом разговор идет не столько даже о дресс-коде, сколько о некоторой либерализации, адаптации этических и в том числе и норм дресс-кода к современной жизни и так далее. Потому что, кроме всего прочего, с 79-го года все-таки мир пережил четвертую информационную революцию. Но тут много моментов, и они как раз говорят о том, что необходимо некоторая адаптация всех норм жизни к современности.
Но, протесты в Иране начались 16 сентября. Все рассматривают вот то, что сейчас происходит, что власть, наконец, начала реагировать на эти протесты.
Нет, нет.
А вот как деле, на самом деле?
На самом деле эти темы обсуждались и ранее. И по большому счету народу этого мало, потому что они говорят и о более широких, широкой необходимости. То есть эта дискуссия в открытую идет, она идет в парламенте. И сразу с началом, кстати, протестов спикер парламента, на это, господин Лориджани, на эту тему выступал. Он как раз предложил серьезно рассмотреть комплекс мер по либерализации всяких этических норм гражданской жизни. Ну, довольно забавно, там, например, ну, в Иране есть драматические театры, идут пьесы, и там и российской классики, Чехов, там, Горький, есть пьесы, популярные пьесы Артура Миллера, и тогда вот актриса вынуждена надевать какие-то парики, как-то художники театральные должны как-то по костюму должны как-то выкручиваться в этой ситуации, то есть они говорят, что это смешно, и нужно как-то сделать менее обязательными вот эти вот нормы. Но, кроме всего прочего, насколько вот из моих источников, дело в том, что что говорит студенчество, что руководство страны, это люди в основном все-таки пожилые и старые, и особенно верховный руководитель, который пожизненно назначен, и что требования вот как бы современности и некоторые особенности современности они не учитывают и игнорируют. Вот, поэтому в стране, в общем-то, инициирована очень серьезная дискуссия. И я отмечу, что все-таки это не первые протесты в Иране, и в Иране по закону народ имеет право на протест, но мирный протест. Цифры погибших западными источниками, как даже некоторые немецкие аналитики писали, сильно завышены, но тем не менее все-таки серьезное количество людей пострадало и погибло. Вот. Хотя, в общем-то, это не цифры для гражданской войны, скажем так, это первое. А второе, в Иране все-таки у этих протестов нет политического лидера. И надо сказать, что вот такие оппозиционные взгляды, ну, оппонирующие консервативно настроенному духовенству, выражали внутри своего собственного духовенства очень серьезный авторитетный аятолла. Это был такой аятолла в Тегране, он женат на сестре верховного руководителя Ирана, и он ушел в оппозицию. И вот недавно, надо сказать, его племянница, то есть его дочь, то есть племянница верховного руководителя, даже были сообщения о том, что она арестована и так далее. Я не могу верифицировать эти факты. Вот, но она тоже там в социальных сетях выразила некоторые как бы такие протестные настроения. То есть нельзя сказать, что все духовенство тоже придерживалось жесткой линии. И, видимо, в этом плане, в плане разговора с обществом, Руководство отказалось от жесткой линии. Что же касается подавления немирных уголовно наказуемых протестов, то, как я понимаю, руководство не будет в этом смысле идти на поводу.
Так, вопросы от наших слушателей. Ну, во-первых, сразу несколько вопросов задают по поводу того, то есть это все-таки внутренние противоречия привели к этим беспорядкам, чем, к примеру, инициирование таких противоречий из-за границы?
Ну, понимаете, нет. На самом деле внутренние причины одни, и внутренний диалог между обществом и руководством по этому поводу идет. Другое дело, что это никак либо не интерпретируется западными средствами массовой информации, либо интерпретируется в какой-то чрезвычайно извращенной и пропагандистской форме. Вот я хочу сказать, что иранская действительность с пропагандистской реальностью западных медиа не совпадает. Я всего лишь это хотела сказать.
И еще один вопрос. Точнее, тоже повторяющиеся вопросы от разных людей. Когда мы говорим о том, что происходит в Иране, и тут же появляются новости по поводу того, что происходит в Монголии. Все говорят, ну это вокруг России вот таким образом инициирует беспорядки. А в Монголии это не то же самое, что в Иране?
Ну, послушайте, ну, это все-таки очень разные страны. А что, протесты в Саудовской Аравии, это тоже против России? В конечном итоге они тоже там идут, и довольно яркие протесты, и, кстати, в нефтедобывающих регионах. То есть, на самом деле, не следует слишком акцентироваться на протестах в Иране. Этот акцент, я так понимаю, был сильно преувеличен. Ну, во-первых, понятно, что в этом заинтересован так или иначе Израиль, который осуществляет антииранскую политику в макрорегионе, а Запад в том числе и очень ухватился и очень опасается военно-технического и военного сотрудничества России и Ирана. И даже сейчас за рамками комментариев по поводу вот этих протестов в Иране они обсуждают, какие ввести санкции против Ирана, которые в случае развития военно-технического сотрудничества с Россией.
Спасибо. Политолог-востоковед Карине Геворгян была с нами на прямой связи. Мы говорили о ситуации в Иране. Как-то так плавно перешли на ситуацию в Монголии. Это все из новостей сегодняшнего дня. В Монголии, напомню, продолжаются беспорядки. Срочные сообщения в эти минуты приходят по поводу того, что длится уже как минимум 3 дня. Из последних сообщений это то, что занимаются этим теперь уже депутаты местные. Они собрались на внеплановое заседание. Об этом пишет нам агентство ТАСС. Что касается еще продолжения этой истории, скандал, напомню, там идет по поводу пропажи угля в большом количестве на сумму примерно в 2 миллиарда долларов. И вот только что пришли сообщения со ссылкой на некие СМИ азиатские, что в Китае казнили чиновников, которые причастны к краже угля из Монголии. Пока тоже без каких-то подробностей, но, напомню, манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходит в эти минуты перед дворцом правительства монгольской столицы Улан-Баторе. Протесты продолжаются 3-й день, как говорят, настроение становится участников все более агрессивным, цитирую по агентству РИА Новости. Говорят, что на Монголии с Китаем по дипломатическим каналам как раз разбирается с расследованием этого угольного дела. Почему Китай? Потому что Монголия в Китай отправляет примерно 86% своего экспорта, и более половины объема составляет именно уголь. Интересно, пишет Виталий, если завтра начнутся протесты в Норвегии или Финляндии, это будет тоже против России? Не знаю. А Юстас говорит, а что вообще происходит в Улан-Баторе? Никогда такого не было, и вот опять вам тихая Монголия. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Об этом не забывайте. Не забывайте о том, что смотреть и слушать нас вы можете в интернете. Либо Телеграм-канал, либо YouTube-канал, либо социальная сеть ВКонтакте. Новости, реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». А на YouTube мы ждем, когда у нас будет 90 тысяч подписчиков. Надеемся на каждого. Присоединяйтесь, ставьте лайки, колокольчик обязательно, подписывайтесь на программы для того, чтобы легче было найти следующий выпуск. Мы начинаем с пробок.
В движении.
Город едет достаточно спокойно, так обычно бывает по понедельникам. Правда, нам обещали к 5 4-бальные пробки, но уже сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Дальше, по прогнозам, 2 часа 6-бальных пробок, как максимум в 6 и в 7 вечера. А уже к 8 вечера пробки снова в 4 балла. Это по поводу перспектив. Что касается отдельных локальных затруднений, то это стандартная история с проспектом Андропова. Вы понимаете, там часть станции метро закрыта. Закрыта также часть станции метро. Это новация на этой неделе. В понедельник и во вторник это запланировано. Закрыта также часть станции на юго-западе, на Калужско-Рижской линии. И от этого там тоже есть определенные сложности. Прежде всего в районе станции метро Профсоюзная. То же самое можно говорить о станции метро Университет. И, соответственно, движению по Ленинскому проспекту в том районе. Имейте это в виду.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. СМИ узнали о планах ГИБДД наполовину увеличить парк стационарных камер в Подмосковье. В Московской области будет таких приборов 1820. А есть ли разумное ограничение? Ну вот больше скольки тысяч камер не может быть на территории Московской области, к примеру. Первая тема. Вторая тема. 45% москвичей признают себя зависимыми от телефонов и интернета. Это плохо или хорошо? И если плохо, то как победить эту зависимость? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Только что стало известно, Путин подписал закон по поводу запрета пропаганды ЛГБТ и смены пола. Это я вот вижу сейчас и на лентах агентства РИА, и на ленте ТАСС. И еще одно. Путин подписал закон, который наделяет суды полномочиями рассматривать и разрешать административные дела об ограничении доступа к социальным сетям и мессенджерам. В качестве суда первой инстанции будет выступать Мосгорсуд. Об этом тоже прямо сейчас сообщается. Еще смотрим, тут важное заявление Решетникова. Минэкономразвития говорит, он сохраняет прогноз аккуратного номинального ослабления рубля.
Поток. Успеем сказать главное.
СМИ пишут о планах ГИБДД сразу на 50% увеличить парк стационарных камер в Подмосковье. «Коммерсант» сегодня об этом пишет. Говорят, что в Московской области будет насчитываться уже 1820 таких приборов. Соглашение подписали между региональным Минтрансом и оператором системы фото-видеофиксации МВС Групп. Компания будет вкладывать в систему 1 миллиард рублей. В областном министерстве газете рассказали, что наращивание парка комплексов предусмотрено национальным проектом «Безопасность и качественные дороги». Подмосковье было лидером среди регионов по количеству штрафов с камер видеофиксации уже по итогам 2020 года. То ли еще будет. Владимир Федоров, бывший глава ГАИ и ГИБДД МВД России, он с нами на прямой связи. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос простой, на самом деле. Вот Московская область уже была лидером по количеству взимаемых штрафов. Теперь вот еще на 50% парк камер увеличит. А есть разумные ограничения? Может быть, на каждом столбе можно поставить камеры?
Ну, в принципе, можно поставить, если монет можно и на каждом столбе поставить. Но в первую-то очередь надо камеры ставить в тех местах, где совершаются аварии, на так называемых аварийно-опасных участках. Я надеюсь, что госавтоинспекция Московской области какое-то влияние имеет на те фирмы, которые расставляют эти камеры.
Но можно ли говорить о том, что аварийных участков, значит, у нас 1820, или их на самом деле еще больше?
Ну, мне сейчас сложно сказать, сколько аварийных участков.
Ну, порядок-то более-менее можно представить?
Порядок, думаю, что по 2000 это запросто.
Когда говорят о том, что...
Московская область у нас не самая маленькая область и по интенсивности, и по протяженности автомобильных дорог.
Когда говорят о том, что камеры расставляют не для того, чтобы навести порядок, а для того, чтобы заработать, что вы скажете?
Ну, я скажу, что в этом есть доля истины, к сожалению. Если бы всегда камеры согласовывались с госавтоинспекцией, установка камер, а не просто там, где совершается нарушение, где действительно можно легко найти нарушителей.
Погодите, вы говорите, если бы с ГИБДД, то есть ГИБДД не имеет прямого отношения к тому, где устанавливать камеру, а где нет?
Ну, судя по ряду камер, которых я знаю, мне кажется, что или госавтоинспекция не обращает внимания, или с ними просто не советуется.
Еще, вот, например, наш слушатель пишет, камеры...
Так же, кстати, как и по расстановке знаков дорожных.
О, да. Камеры, как таковые, пишет наш слушатель, не спасают от аварии. А что спасает, на ваш взгляд?
Ну, а почему не спасают? Камеры как раз как предупреждение от превышения скорости или нарушения рядности, как раз они и будут спасать от аварии. Это мнение слушателя, ну, это его мнение, не более того.
И все-таки, если говорить о том, что лучше спасает, ну, самое эффективное, что спасает от аварии, это как раз камеры, это знаки, это самое сотрудники ГИБДД?
Самое эффективное – это поведение водителя, это самое эффективное. Каждому водителю сотрудника дорожно-патрульной службы не приставишь и на каждого камеру не навешаешь. Поэтому если уважаемые водители будут соблюдать правила дорожного движения и уважать себя не только, но и других, вот это самое лучшее средство от аварии.
Но подождите, только что вы сказали о том, что с вашей точки зрения не только камеры, но и многие знаки стоят не там, где должны бы стоять. А как тогда водителю-то себя вести?
Водителю вести, сообщать о том, что если знаки установлены, на его взгляд, неправильно, надо сообщать госавтоинспекцию, по крайней мере. Дорожная инспекция пока не ликвидирована в ГАИ, поэтому надо заниматься.
Вот смотрите, возвращаясь к тому, как должен себя вести правильный водитель, чтобы не было аварий. То есть вот я понимаю,
правильный
что...
Водитель должен соблюдать те нормативы, которые нарисованы на знаке, ну и правила.
Угу.
Но если он не согласен, то, извините, сегодня средств коммуникации выше головы сообщать и все.
Понял, спасибо. Владимир Федоров, бывший глава ГАИ ГИБДД МВД России, был с нами на прямой связи. Видите, там, где аварийные места. Аварийных мест вполне может быть 2000, говорит Владимир Федоров. Юстас пишет, что рост числа камер на дорогах говорит о глубоком недоверии властей к водителям. Ну а как таким водителям, как мы, можно доверять? Подождите, Юстас, мы же с вами выезжаем на дороге, мы же понимаем, как люди ездят. Котовод тоже пишет, если каждый будет ездить по правилам, то смысл камер теряется, а пока нужны. Кстати, тут надо говорить о не глубоком недоверии властей к водителям. Мне кажется, надо говорить о глубоком недоверии водителей к водителям тоже. Мы ведь с вами прекрасно понимаем, что там, где камера появляется, ездить становится как-то поспокойнее. На каждом водителе уже есть камера, называется регистратор, и вопрос только в доступе, пишет Панк 13. Ну как это на каждом водителе? Не на каждом водителе, вот, например, на мне камеры нет. И что? Надо поставить, скажете вы? Еще вовремя посыпанные дорогами реагенты. Реагентами дороги, 279-й. Ну, давайте аккуратнее писать, сразу не прочтешь. Может быть, я за камеры, пишет Умаров, только доход от этих камер направили на дорогу. Так оттуда это примерно и направляется. Камеры нужны, и чем больше, тем лучше, пишет 859-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, знаете, ставил, ну, несколько тысяч камер мы в Москве поставили, но никогда не ставил дорожные, принципиально с этим не работали. Потому что, скажем так, что большинство их ставят скорее как ловушки, если быть честными.
Это как? То это там, ну-ка,
напомнить. Не на аварийных участках, а это где-то на въезде, на выезде из города, где знаки стоят, очень резко меняются там. Было 90, сразу раз 50.
Напомните мне, как-то. Что-то я не помню.
На Горьковском шоссе такие стоят.
А где?
Вот, на Савихинском. Ой, да выезд из Балашихи, выезд из Купавны старый.
Там выезд куда? На Горьковку из... нет, на Горьковке теперь 80.
Там 80, да, но вот дальше там проезжаешь, ты заезжаешь, например, в Купавну, там тут же...
И там 80. А, в Купавну. Не-не-не, понятно,
съехать... Я там езжу.
Я тоже там езжу.
Там знаки,
ну, значит, старая Купавна, раз.
Новая
еще
Купавна,
раз. 60. Еще раз, не на Горьковке, а на съезде с Горьковки. Это другое дело. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Максим меня зовут.
Да, прошу.
Глупость полная, камеры ставят в соответствии с аварийностью на данных участках дороги. Есть программа специальная в ГИБДД, она анализирует прямо в реальном, ну, можно сказать, в реальном времени количество аварий на участке дороги. И, исходя из этого, подаются заявки от территориального органа внутренних дел. Вот так.
Смотрите, от ГИБДД. Хорошо, вот вы, значит, говорите, это так. Не вопрос, тогда вопрос другой. То есть подмосковные водители так плохо ездят, что они и так уже по камерам сдавали штрафов так много, а теперь еще в полтора раза больше камер будет.
Не, ну это определенный тоже еще и заработок, вопросов нет в этом, как бы. Но водители, конечно, плохо ездят, естественно. А где хорошо не ездят, если даже вот я, ну, я как бы не безгрешен, я тоже, мне приходят штрафы с камер.
Ну да, действительно, это хорошо. Даже мне приходит, говорит человек. Лучше бы на Кутузовском отбойнике поставили, в разы меньше аварий будет сразу и без камер, пишет Нильс Майкл. А вот давайте тоже не будем одну тему подменять другой. Ну, допустим, завтра на Кутузовском поставят отбойники. Это спасет все Подмосковье от стационарных камер и от аварий, которые происходят от отсутствия камер. Давайте не будем, ну правда, это про разные вещи. Камеры, конечно, не спасают от нарушений, и Юстас об этом пишет, и он тоже вспоминает Кутузовский проспект, где регулярно происходят смертельные нарушения, даже при наличии камеры и дорожных знаков. Но также мы можем понимать с вами, что, во-первых, может быть, без знаков и камер там было бы еще больше нарушений, а главное, ну, не так регулярно происходят там смертельные нарушения, как, к примеру, они, возможно, происходят на других дорогах, где все есть. Машины с такими огромными лошадиными силами и скоростями априори провокаторы, пишет Игорь Маслов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. По работе так получается, что я каждый день езжу 300-350 километров по Москве. И мое мнение так. Где есть камеры, в последнее время поставили. Там больше пробок и больше аварий. А до этого было ни пробок, ни аварий.
Подождите. А на чем основано вот это ваше мнение?
Не знаю чем. Но камеры ничем не помогают. Они больше мешают.
Да что вы. То есть, как бы, если бы ехать через деревню 90, было бы лучше?
Нет, я про Москве говорю. Я не знаю, по области как, я про Москве. Так.
Ну, хорошо. А на Минском шоссе от Москвы до Жаворонков, пишет Ольга, скорость постоянно скачет, то 60, то 80, то 90. Причем ни одного наземного перехода там нет. С точки зрения Ольги, водитель не должен менять скорость во время движения. Возможно. А не в этом дело. Необходимо менять менталитет. Камеры необходимы, но практически у всех есть приложение «Антирадар». Опять, Дмитрий Михайлович, ну зачем преувеличивать? У меня тут нет приложения «Антирадар». Не в этом дело. Надо менталитет наш менять, чувство ответственности прививать. Общество не готово брать на себя ответственность. Ну, а если общество, читай, водители, члены общества, граждане не будут брать ответственность, тогда ответственность будут брать с них камеры. И их будет больше. Планы ГИБДД, о которых пишут сегодня в СМИ, на 50% увеличить парк стационарных камер в Московской области, при том, что в 2020 году Подмосковье называли лидером среди регионов по количеству штрафов как раз с камер видеофиксации.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
45% москвичей признали себя зависимыми от телефонов и интернета. Это опрос Суперджоп. 52%, правда, при этом сказали, что у них нет привязанности к гаджетам. Соответственно, согласно исследованию, зависимость от интернета и из разных девайсов в большей степени свойственна молодежи. Среди респондентов до 24 лет о такой зависимости говорят 56%, а те, кто старше 45, там только 34%. Периодически люди говорят, что они сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время. В данном случае результат исследования 45% так говорят. Я принципиально в какое-то время отказываюсь. 19% говорят ежедневно, 10% говорят несколько раз в неделю, 9% несколько раз в месяц. Еще 6% говорят, что они вот раз в год такое делают. 1% говорят, тоже делаю такое, но один раз в несколько лет. Евгений Головинов, психолог, гипнолог, к нам присоединяется. Евгений Иванович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий.
Сделайте что-нибудь, чтобы победить эту зависимость. Да, как гипнолог.
Вы знаете, у нас, к сожалению, жизнь сейчас смещается, хотим мы этого или нет, она смещается в интернет. И это уже как новая данность, с которой нам важно учиться как-то взаимодействовать. И, конечно же, зависимость – это всегда плохо. И то, что вот люди как правильно делают, там делают какие-то перерывы, то есть как-то находят, знаете, способы от этого освободиться. И вообще от любой зависимости важно освобождаться. Но в любом случае мир у нас движется, мир меняется, и у нас все сдвигается в интернет. И, естественно, возникает эта зависимость, потому что интернет – это, знаете, такие как короткие эндорфины, которые дают наслаждение, причем очень быстрое, и создают ту же самую проблему.
Так, Евгений, вот я понимаю, и все-таки, даже если мы вот так, даже если мы понимаем, что это теперь такая жизнь, надо ли устраивать эту глушь в Саратов на две недели, чтобы без телефона и без интернета? Или уже надо учиться жить с этим круглогодично?
Знаете, надо жить, учиться круглогодично, но обязательно делать вот эти две недели.
Подождите, отпуск от работы и отпуск от телефона?
Ну, в любом случае важно возвращаться к себе, то есть возвращаться от всех вот этих гаджетов, возвращаться к телу, потому что, к сожалению, из-за такой скорости информации, которая вокруг нас, люди забывают себя, то есть они себя уже теряют, и это создает уже другие проблемы. Нет,
ну вот опять же, возвращаясь к вашей формулировке, вернуться к телу, это как? Выключить телефон?
Это выключить телефон, да, то есть сделать какие-то там дни, часы, какие-то встречи именно без телефонов, это желательно, конечно.
И тут тогда возникает вопрос, вот эти две недели, как тут некоторые говорят, раз в несколько лет?
Смотрите, хотя бы не две недели, хотя бы не начать с нескольких часов, там, довести хотя бы один день, например, в неделю или один день в две недели, когда человек полностью отодвигает от себя гаджеты и полностью возвращается в свою, какое, знаете, среду обитания, но без телефонов и без интернета. Это желательно, конечно.
Подождите, но каждый человек какое-то количество времени в сутки точно проводит без телефона.
Когда спит.
Нет, даже вот в обыденной деятельности совершенно понятно, что там час-другой-то ты точно будешь без телефона, потому что будешь то одним заниматься, то другим, то третьим. И телефона у тебя не будет, скорее всего, рядом. Это не отдых.
Юрий, смотрите, одна история, это когда на несколько часов, и, например, человек имеет возможность выйти из интернета, а мы говорим о зависимости, то есть когда уже человек не может без интернета, когда уже не может без телефона, естественно, вот от этого важно освобождаться именно
спасибо.
От зависимости.
Спасибо. Психолог хорошего. И гипнолог Евгений Голованов был с нами на прямой связи.
Говорит Москва. Поток.
Далее о новостях. Сегодняшнего дня москвичи смогут отправить письмо в поддержку мобилизованных на предновогодней выставке в центрах услуг и глав архива. Подробности акции рассказывает начальник управления по реализации проектов центров госуслуг Москвы Михаил Маслов.
Сегодня в центрах госуслуг запустилась акция «Письма для наших героев». Расскажите подробнее о ней, в каких центрах проходит и в чем заключается акция.
В преддверии Нового года МФЦ запустила акцию «Письма для наших героев» в поддержку призванных на военную службу. Акция проходит в 29 центрах госуслуг. Мы разместили почтовые ящики для поздравительных открыток, которые в Новый год мы отправим адресатам. Бокс расположен в зоне выставки «Москва с заботой об истории». Это выставка, которую МФЦ проводит с главархивом. Адреса этих центров указаны на сайте md.mos.ru. Можно посмотреть, где находятся эти выставки.
Кто может принять участие и отправить письмо?
Любой желающий может подписать поздравительную открытку и отправить ее через офисы «Мои документы». В центрах размещены красивые новогодние поздравительные открытки, иллюстрации для которых нам передал главархив для подготовки этих макетов, которые как раз использовались в 1941 году, в Новый год в Москве. В 1941 году были разработаны специальные дизайны открыток. Часть открыток была разработана для поздравлений, для отправки на фронт, и часть была с фронта. Те новогодние открытки, которые предполагались для поздравления бойцов, соответственно, распространялись в Москве и отправляли потом своим родственникам на фронт люди. А часть открыток завезли туда, на фронт, и оттуда присылали фронтовые приветы москвичам и своим родным с фронта.
Аналогия, связь двух эпох, она не случайна? То есть вот 41-го года и сегодняшнего, может, здесь какой-то смысл особый в этом?
Она не случайна, да, потому что у нас Новый год, он вообще такой праздник, который проходит вообще красной нитью через достаточно большой уже промежуток истории. И как бы то ни было, какие бы тяжелые времена не переживали в свое время там и в Великую Отечественную войну, и какие бы непростые там вызовы не сталкивались мы сейчас, Новый год — это всегда праздник и всегда надежда на то, что все будет хорошо. И как раз вот мы и хотим этой акции, в том числе этой взаимосвязью, подчеркнуть, что несмотря на то, что достаточно непростые времена были тогда, но люди не унывали и все равно праздновали Новый год, поздравляли своих родных и близких, делились с ними своим теплом и поддерживали их в то непростое время.
Вы сказали, что акция проходит в центрах, где есть предновогодняя выставка. Это регулярная экспозиция, и о чем эта выставка?
Да, это регулярная экспозиция, она проходит уже почти 4 года. В следующем году будет, по весне, весной 4 года будет выставки. Эта выставка проходит совместно с главархивом организованно, называется она «Москва с заботой об истории», и ее новогодняя выставка называется «Мечты москвичей в Новый год 1941». Данная экспозиция рассказывает о том, как встречали москвичи самый такой тяжелый предвоенный год, именно военный год, да, когда враг был уже непосредственно близости около Москвы, и как они проводили, готовились к празднованию Нового года и праздновали Новый год. Там собраны интересные факты, истории горожан, фото, аудио, видеоинсталляции, которые как раз об этом расскажут. Инфографика интересная.
Посещение выставки, оно бесплатное?
Да, посещение выставки абсолютно бесплатное. Это, оно работает в офисах «Мои документы». Соответственно, вы просто приходите в «Мои документы». В районных центрах это с 8 утра до 20 часов вечера. В окружных флагманских центрах это с 10 утра до 22 часов вечера. Вот. Соответственно, в любом офисе, в котором располагается выставка, вы приходите, можете взаимодействовать с ней, изучить факты интересные и, соответственно, отправить открытку. Выставка работает в офисах «Мои документы». Часы работы офисов совпадают с часами работы выставок и, соответственно, ящиков, в которых можно отправить открытки. Они, значит, районные центры госслуг принимают с 8 утра до 20 часов вечера, а окружные флагманские центры принимают с 10 утра до 22 часов вечера посетителей.
Как вам кажется, в чем цель акции «Письма для наших героев»?
Поддержка не только родных и близких, с которыми общаются сейчас непосредственно участники специальной военной операции, но и просто поддержка обычных горожан, обычных людей, и самое главное, массовая поддержка покажет им то, что они, их дело очень важное, то, что о них думают, о них помнят и делятся с ними своим теплом, заботой и наилучшими пожеланиями. В такой вот праздник, как Новый год, это наиболее ценно и ожидаемо.
Начальник управления по реализации проектов Центров госуслуг Москвы Михаил Маслов, с ним беседовала Дарья Павлова.